Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В различных проповедях мы с вами говорили уже о многих искушениях в жизни веры детей Божьих. А в данной проповеди мы поразмыслим сегодня об искушении мыслей. Для этого обратимся к Евангелию от Матфея, глава 24, стихи 4 и 5, 11 и 12, и к посланию Римлянам, глава 3, стихи с 1 по 8. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 24, стихи 4 и 5. «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Стихи 11 и 12. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Итак, наша сегодняшняя тема гласит «Искушение мыслей». В наше время, перед скорым пришествием Иисуса за Своей Церковью, эта тема очень актуальна. Для этого прочту второе место Писания, которое я привел выше. Послание Римлянам, глава 3, стихи с 1 по 8. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Возьмем эти два места Писания за наш главный текст. Если вы внимательно следили за содержанием этих мест Писания, то заметили, что в послании Римлянам в главе 3 с 1 по 8 стих Святой Дух ставит через апостола Павла два совершенно двусмысленных, можно сказать, щекотливых вопроса. Стих 1 гласит: «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания?» В стихе 2 на этот вопрос Павел отвечает: «Быть иудеем – это великое преимущество во всех отношениях». Почему? Самое главное заключается в том, что им вверено Слово Божье. Они получили высказывание Бога. Для чего служит Слово Божье? Для чего Бог дал иудеям свое Слово, Ветхий Завет? Для спасения, ведь все Слово Божие, в том числе и Ветхий Завет, служит для нашего спасения. Послужило ли Слово Божие еврейскому народу для спасения? Нет. Почему нет? Почему Ветхий Завет, это живое Божие Слово, стало недейственным в отношении избранного Божьего народа? На основании их неверия. После 430 лет пребывания Израиля в Египте Господь Иисус сообщает Моисею о своем намерении освободить свой народ из рабства египтян. Об этом читаем в Исходе в главе 3 стих 8. «И иду избавить его, то есть Израиль, от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев». О намерении Господа Иисуса Моисей сообщает Израилю в Исходе в главе 13 стих 5. «И когда введет тебя Господь в землю хананеев, и хетеев, и амореев, и евеев, и иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение Пасху Господню в сём месяце, то есть в месяце Авиве». О том, что Господь Иисус отдает землю Ханаана Аврааму и его потомству, мы читаем в Бытие в главе 12 стих 7 и других местах Ветхого Завета. Читаю этот текст. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». А также в Бытие в главе 13 стихи с 14 по 18. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Поэтому в тот решающий момент, когда следовало войти в обетованную землю Ханаана и овладеть ею, поведение Израиля оказывается более чем странным. Израиль показывает Господу Иисусу абсолютное недоверие и проявляет себя несостоятельным в том, чтобы овладеть обетованной Господом землей. После того, как 12 соглядатаев разведали обетованную землю и доложили о виденном Моисею, то народ проявил неверие Господу, как читаем в числах в главе 14 в стихах с 1 по 4. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, как будто бы не все равно. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Этими несколькими местами Писания я хотел вам показать неверие Израиля в Слово Божье, которое должно было послужить для его спасения. Выше я поставил вопрос: почему Ветхий Завет, это живое Божье Слово, стало недейственным в отношении избранного Божьего народа? Ответ гласит: на основании его неверия. Поэтому на основании данного Слова Божьего результатом неверия является суд. Суд в личной области для каждого в отдельности, но и суд в отношении всего народа Израиля в 70-м году после Голгофы. Этот суд мы видим в том, что Иерусалим был разрушен, а Божий народ Израиль на длительное время перестал быть нацией. Господь Иисус отверг свой народ и на 2000 лет отставил его в сторону. Но тем не менее Бог дал своему народу свое слово. Он доверил ему свое слово для спасения. И если бы Бог сказал: «Ну хорошо, теперь с вами покончено. Вы не сохранили мой завет. Вы нарушили свою верность. Вы получили мое слово и могли быть спасены, но вы не захотели верить. Я оставляю вас и не хочу с вами больше иметь дело», то это было бы понятно, было бы логично, если бы Бог им так ответил. Но апостол Павел показывает нам поразительный факт, что, несмотря на неверность Израиля, Бог остается верным, как следует из выражения. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог не может стать неверным. Что Он сказал, то всегда остается в силе, всегда будет стоять непоколебимо. Он не может пройти мимо своего слова. Уже в Ветхом Завете Господь Иисус говорит Самуилу в первой книге Царств в главе 3 стих 19: «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и ни одно из его слов не упало на землю, или не осталось ни одного из слов его не исполнившимися». Бог верен и вовеки остается верным себе, как читаем в первом послании Коринфянам в главе 1 стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Неизменчивость Бога в Его верности Святой Дух подтверждает в послании евреям в главе 13 стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». В стихе 5 нашего главного текста мы видим итог. «Если же наша неправда», при этом обращаю ваше внимание снова на Израиль, который нарушил с Богом завет, Израиль не остался в завете с Богом, не верил в доверенное ему Слово Божие. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» В этом стихе 5 мы с одной стороны видим человека. На стороне человека, народа Божьего, мы видим неправедность. Израильтяне не остались в Слове Божьем, не остались с Богом в завете. Изменили ему. Они нарушили договор. Они стали неверными. На Божьей стороне мы видим следующее. Несмотря на неверность своего народа, он остается верным, остается праведным. Он связал себя заветом со своим избранным народом и остается своему завету верным, даже в том случае, что его народ проявил неверность. На основании того, что Божий народ проявил по отношению к своему Богу неверность, Божья праведность стала еще более великой, поскольку он остается верным. Понимаете вы эту взаимосвязь? Если Бог остается верным, несмотря на то, что народ стал неверным, тогда Божья праведность тем более больше, так как он имел бы основание быть неверным к народу, который нарушил ему свою верность. Итак, какое действие породило неверность Божьего народа? Неправедность Божьего народа породила тот факт, что Божья праведность стала еще более великой, то есть породила положительное действие для Бога. Итак, в стихе 5 возникает логичный вопрос. Выше я вам сказал, что в этом отрезке Писания мы имеем два двусмысленных, щекотливых вопроса. Логичный вопрос мы имеем в середине стиха 5. Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Другими словами, мы можем сказать, Неправеден ли Бог, если Он будет гневаться на неправедность людей? Ведь мы с вами только что убедились, что эта неправедность людей обнаружила для Бога положительное действие в том, что Божья праведность стала теперь более великой и более славной. Это равносильно тому, что вы рисуете картину и желаете изобразить на этой картине розу или просто цветок во всем богатстве его краски. И если вы нарисуете темный фон, тогда светящаяся краска этого цветка станет намного прекраснее светиться на темном фоне. Точно так обстоит дело с Божьей праведностью на темном фоне нашей неправедности, наших грехов. Божья праведность и верность выделяются намного больше. Так почему все же Бог гневается над неправедностью людей, если из этого для Него возникло положительное действие? Вы наверняка испугаетесь по поводу формулировки этого вопроса. Возможно, что мы не привыкли так спрашивать, но апостол Павел достаточно честен, чтобы позволить себе ставить такие вопросы. Он затем тут же добавляет, что этот вопрос исходит не от него, как от апостола, но этот вопрос поставлен с точки зрения людей, как мы это видим в конце стиха 5 в скобках. «Говорю по человеческому рассуждению». Так что этот вопрос не апостола Павла, но вопрос, который исходит от человеческого мышления. Затем Павел ставит тот же вопрос во второй раз, а именно в отношении истины в стихе 7. «Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника?» Как видите, это то же самое. До этого он говорит, все люди являются лжецами, только Бог правдив. А поскольку я являюсь лжецом, и все люди являются лжецами, поэтому Бог тем более велик, тем более единственный в своем роде в своей правдивости. Это значит, что моя ложь содействует тому, что Божья правдивость становится тем славней. И здесь мы имеем позитивное действие для Бога и этого вопроса. А если моя ложь делает Божью правдивость славней, почему я должен быть осужден Богом как грешник? Оба вопроса, которые ставятся в нашем тексте, в принципе являются жалобой, являются протестом против суда. Но осуждение не оправдано, ибо налицо имеется положительный результат. Если налицо имеется положительный результат, то в отношении виновного нельзя так просто выносить приговор. Что по этому поводу скажет Бог? В стихе 6 Павел отвечает и говорит нам о том, что Бог по этому поводу скажет. Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? И в конце стиха 8 читаем. Праведен суд на таковых. Осуждение таковых, которые таким образом думают, праведно. Как Бог мог бы судить мир, если бы Он судил неправедно? Мы удивлены, что Павел вообще не обращает внимания на постановку этих вопросов. Что в этих коварных вопросах, которые и нам сегодня постоянно ставят, такие люди пытаются представить Бога неправедным, ставят вопрос над Божьей праведностью и любовью. Эти вопросы нам сегодня неверующие люди постоянно ставят, но Павел вообще не реагирует и не обращает на эти вопросы внимания. И не пытается их опровергнуть. Характерный пример, когда даже верующие, не задумываясь, делают Бога неправедным, мы имеем в послании Ефесянам, глава 1, в стихах 4 и 5. «Так как Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, в Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Они говорят, здесь же ясно написано, что Бог избрал нас в Иисусе прежде создания мира по благоволению воли Своей, то есть, как Ему было угодно. Все верно, но эти люди упускают из виду принцип избрания, о котором мы читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 29. Этот вопрос я еще раз объяснил в предыдущей проповеди «Прославлен Бог». И тот факт, что Павел не обращает внимания на такие вопросы и не пытается их опровергать, нас очень удивляет. К этим вопросам и рассуждениям Павел добавляет просто подтверждение осуждения. Почему? Так как постановка вопроса сама по себе логична, ход мысли логичен и верен. Но затем в стихе 6 Павел обосновывает: Бог является судьей, а поскольку Бог является судьей и будет судить мир сей, поэтому невозможно ставить такие вопросы. А теперь будем внимательны. Логика является здесь той же самой, как и в том случае, если 12-летний мальчик пойдет в обувной магазин и купит себе туфли. Он примеряет одну пару за другой. В результате всех этих примерок он устанавливает, что размер 39 является для него самым точным размером. Мальчик замечает себе: «Мне нужен 39-й номер обуви. Это мой размер обуви». Полгода спустя он идет в магазин, чтобы купить себе зимнюю обувь. Он подходит к продавцу и решительно говорит: «Пожалуйста, подайте мне зимние туфли 39 размер». Он примеряет их и устанавливает, что этот размер довольно плотно сидит на ноге, поэтому он покупает размер 39,5. Полгода спустя он снова идет в обувной магазин и просит продавца подать ему летние туфли размером 39,5. Но эти туфли стали намного малы, поэтому он не может их одеть. Тогда мальчик решил: сапожник наверняка является обманщиком. Из года в год он экономит все больше кожи, чтобы обогатиться. Как видите, логика та же самая. Что же тут неправильно? Мальчик перепутал масштаб в отношении измеряемого предмета, ведь следовало измерять величину ступни, которые из года в год меняются, поэтому их следует также из года в год измерять, чтобы покупать и носить правильный размер туфлей. Постоянно меняющуюся величину своих ступней мальчик берет за масштаб и судит о масштабе, который утвержден. Именно это постоянно делаем мы, люди. Мы меряем масштабами, которые мы себе придумываем, и желаем своим масштабом измерять настоящий, истинный масштаб. Да, логика внутренне верна. Постановка вопроса логично верна. Но программа неправильная, и компьютер функционирует постоянно с правильной логикой, но программа вложена в него неправильно. Поэтому и результат получается постоянно неправильный. Где начинается эта неправильная программа? Вернемся к тому моменту, когда Бог сотворил человека. Бог сотворил человека, который должен быть ему подвластным. Человек является творением, а Бог его Творцом. Поэтому человек подвластен Богу, зависим от Бога и должен Богу подчиняться. Но, как мы знаем, человек не остался в этом положении. Очень скоро в райский сад приходит змей и говорит Еве: «Это же неверно, чтобы ты, как раба, находилась под властью Бога. Ведь было бы намного лучше быть Богу равной». А Ева послушалась этому искушению. Как следствие, мы имеем в Бытие 3 грехопадение. Теперь человек находится вверху, куда змей хотел его привести. Змей сказал: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие, глава 3, стих 5. Это значит, что вы не будете больше подвластны Богу, но будете с Богом равны, рядом с Ним, и можете различать добро и зло. «Теперь вы сможете судить», — говорит змей. «Теперь вы знаете, что хорошо и что зло. Поэтому вы, как и Бог, можете судить, в смысле решать». И что же, в принципе, произошло? С того момента человек обо всем судит с точки зрения своего нового положения. Он, конечно, судит, но он что-то потерял. С того момента, как Ева и Адам послушали змея, они разделены или удалены от Бога. Мы, все люди, потеряли Бога. Человек стал безбожником, так как человек разделен от Бога. Освободился от Бога, то он потерял масштаб. Ибо сам Бог является масштабом, Он является нашим Творцом, Он установил масштаб для всех вещей. Человек, который свободен от Бога, свободен или удален также от масштаба, поэтому он нуждается теперь в замене этого масштаба, с помощью которого он будет все мерить. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.